эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Доброе утро. Сегодня понедельник, 6 февраля, и вот некоторая тема ближайшего часа. Первое заседание круглого стола 12 декабря, учрежденного российскими общественными активистами в защиту демократических свобод. Знаменитый чайный дом в Москве на улице Мясницкой оказался в центре имущественного скандала. Что после митингов? Зарубежные наблюдатели о массовых акциях в России 4 февраля. Эти и другие темы в ближайшее время в утреннем выпуске информационной программы «Время свободы». 4 февраля в десятках городов России прошли массовые акции, приуроченные к президентским выборам, которые состоятся через месяц, 4 марта. На улицы и площади столиц и крупных городов вышли сотни и даже тысячи борцов за чистые и честные выборы и за демократическую смену власти в России. В Москве и нескольких других городах митинговали также сторонники кандидата в президенты России Владимира Путина. Как повлияют на ход президентской предвыборной кампании шествия и митинги 4 февраля? Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода». СМС на номер 8-903-743-2801. Пишите на сайт «Свободы», свободанews.ру, в раздел «Вопрос дня». С ответом на вопрос, как повлияют на ход президентской предвыборной кампании шествия и митинги 4 февраля, через полчаса можно будет звонить в студию по телефону 8-800-222-12. Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве сегодня пройдет первое заседание круглого стола 12 декабря. Меморандум о его учреждении подписали гражданские активисты, правозащитники, ученые и деятели культуры. Участники собрания предлагают изменить избирательное законодательство и провести в стране честные и справедливые выборы президента России и новые выборы Государственной Думы. С подробностями Мумин Шакиров.
Круглый стол 12 декабря может стать еще одной площадкой для дискуссий, где могут собраться люди разных политических убеждений и пристрастий. Задача – выработать новую концепцию развития России. С этим предложением выступил один из его модераторов, руководитель фонда «Индем» Георгий Сатаров.
Есть Лига избирателей, есть гражданский комитет, есть разные партии, есть давно успешно работающие общественные организации. Для того, чтобы они могли время от времени встречаться, обсуждать те важные проблемы, который у нас сейчас возникает, нужен такой круглый стол.
Приглашенный на первое заседание известный мультипликатор Гарри Бардин считает, что вопрос изменения избирательного законодательства должен стать главным на круглом столе.
Конечно, я думаю об изменении законодательства по выборам, которое требуется упорядочению его. Новая Дума, новый президент. Вообще много вопросов, которые требуют ответа. И покажет, наверное, время, как это все будет развиваться. Потому что протестное все это движение, оно должно вылиться в какую-то конкретную форму, чтобы оно не осталось, ну, вот так вот, не просыпалось, как песок.
Георгий Сатаров, так же, как и Бардин, поддерживает идею реформы избирательного законодательства, вслед за которым, по его мнению, последуют и другие серьезные шаги по изменению, к примеру, судебной системы.
Ну, чтобы было понятно, например, насколько это важно, ну, всем ясно, что в России проблемы с независимостью суда. Но независимый суд появляется, спрос на независимый суд, прежде всего в элитах, появляется тогда, когда появляется политическая конкуренция. Независимый суд нужен им тогда, когда они наверняка знают, что их пребывание у власти не вечно, и что их могут сменить конкуренты. Вот тогда им точно и срочно нужен независимый суд.
Георгий Сатаров поддерживает предложение ассоциации «Голос» по изменению избирательного законодательства. Их озвучит на круглом столе руководитель этой общественной организации Лилия Шибанова.
Кардинально будет меняться принцип защиты конституционного права любого гражданина выбираться и быть избранным, любого гражданина иметь право выдвигать кандидатов, то есть защищается пассивное избирательное право. Концептуально возвращаются процедуры, и они немножко модифицируются, эти процедуры, которые позволяют защитить выборы от административного ресурса и вмешательства в избирательный процесс, и максимально возвращается конкуренция политическая.
Участники круглого стола 12 декабря ставят задачу не допустить социально-политического взрыва, возможность которого нарастает с каждым днем, и воспрепятствовать формированию пожизненной диктатуры в России. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня в Татарстане начнутся судебные слушания в отношении Александра Егорова, капитана судна «Дунайский-66», которого обвиняют в том, что прошел мимо терпящего бедствия теплохода «Булгария». В результате крушения «Булгарии» летом прошлого года погибли 122 человека. С подробностями Наталья Джанпаладова.
По версии следствия, 10 июля 2011 года Александр Егоров не принял всех возможных мер, необходимых для спасения людей, несмотря на то, что его судно «Дунайский-66» находилось в районе места крушения теплохода «Булгария». В отношении капитана возбуждено дело по 270-й статье Уголовного кодекса. Она предусматривает до 2 лет лишения свободы. Александр Егоров вины не признает. По его словам, он увел судно с места крушения, чтобы не мешать спасательной операции. Адвокат капитана Аида Камалова рассказала «Радио Свобода» о том, как сторона защиты видит суть этого дела.
Дело очень резонансное, контролировалось на высшем государственном уровне. Все понимали, что идет установка наказать всех, кто имеет так или иначе отношение к делу. Я постараюсь довести на судебном разбирательстве, что в сложившейся ситуации не могло быть одного единственного правильного решения. Того, что, предположим, говорят правоохранительные органы, якобы ссылаясь на заключение экспертов. Мы анализировали, а что делать нужно было в этой ситуации. Егоров делал все объективно правильно. Если бы только он начал маневрировать, начал бы останавливаться, то могли бы быть жертвы. Его судно, которое все вместе составляет 300 метров, его могло бы сносить. Он связался с Арабеллой, с капитаном, чье судно шло непосредственно сразу же после Булгарии. Он согласовал с ним здесь. Он оценил реально временной промежуток, кто сработает лучше. Моему капитану было сказано со стороны капитана Арабеллы Лизянина, что ты лучше уходи, ты лучше не мешай. Он спокойно уходит. Вот это все на тот момент было основой принятия решения.
В конце декабря прошлого года Камско-Устинский суд Татарстана приговорил капитана сухогруза «Арбат» Юрия Тучина к штрафу в размере 130 тысяч рублей. Его также обвиняли в том, что он не помог терпящей бедствия Булгарии. Однако Юрий Тучин свою вину частично признал, что и привело к более мягкому приговору. Аида Камалова рассуждает о том, насколько этот вариант может быть приемлем для ее подзащитного Александра Егорова.
Приговор, так скажем, неплохой для нас, да, вот для меня, как для защитника. С другой стороны, у нас усложняет ситуация в том, что мы понимаем, что простой путь – это вот все просто признать, выйти вот на такой приговор и спокойно дальше работать. Но они не хотят оставаться в ситуации, что 79 человек будут думать реально, что капитан мог сознательно пройти мимо них. Смягчая себе ответственность, они берут, наверное, еще больше ответственности перед этими людьми. Нам ведь важно тоже показать, и люди должны это понимать. И не один нормальный капитан, имея возможность, он этого не сделает.
Дело Александра Егорова будет рассматривать Московский районный суд Казани. В декабре прошлого года Камско-Устинский суд провел одно заседание, на котором удовлетворил ходатайство потерпевших и свидетелей о переносе места слушаний. Его они подали в связи с тем, что поселок Камское Устье находится достаточно далеко от столицы Татарстана, где проживает большая часть людей, задействованных в деле. По данным пресс-секретаря Московского районного суда Казани Гузери Хафизовой, слушания продлятся до 10 февраля. Теплоход «Булгария» затонул 10 июля 2011 года в акватории Куйбышевского водохранилища в 3 километрах от берега. В результате крушения спасти удалось 79 человек, 122 человека погибли. Наталья Джампаладова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9 часов 15 минут. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Госсекретарь США Хиллари Клинтон назвала комедией поведение России и Китая, наложивших вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН с призывом к президенту Сирии Башару Асаду уйти в отставку. Премьер-министр... Кандидат в президенты России Владимир Путин опубликовал в «Коммерсанте» очередную предвыборную статью. В Великобритании сегодня отмечается 60-летие со дня вступления на престол нынешней королевы Елизаветы II. В ряде районов австралийского штата Квинсленд ухудшается ситуация с наводнением. В России на этой неделе планируется ввести запрет на ввоз в страну сырной продукции некоторых украинских производителей. В Греции лидерам партий, поддерживающих нынешнее правительство технократов, в воскресенье не удалось договориться о новых мерах экономии ради нового пакета международной помощи. Официальные курсы валют: доллар 30 рублей 23 копейки, евро 39 рублей 74 копейки. Следующая сводка новостей на Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 14 часов 7 минут московского времени слушайте программу Елены Фанайловой «Свобода в клубах». Искусство как политика в России в 90-е и сегодня. Политическое, активистское, социальное искусство. Как и чем современные художники могут помочь митингующим? Должна ли гражданская и политическая позиция совпадать с эстетической? На выставку политической графики и плакатов в Государственном центре современного искусства собрались не только организаторы выставки и художники, но также культурологи, философы, социологи. Программа «Свобода в клубах» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Бывший президент Литвы Валдас Адамкус написал книгу воспоминаний «Последний срок полномочий. Дневники президента». 85-летний политик в ней рассказывает о том, как принимались решения на высшем уровне, оценивает роль некоторых литовских политиков. Книга стала предметом дискуссии об уместности публикации таких воспоминаний в то время, когда многие упоминаемые в тексте литовские политики все еще находятся у власти, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс.
Книга воспоминаний Валдаса Адамкуса, занимавшего пост главы государства с небольшим перерывом с 1998 года по 2009, пользуется в Литве большой популярностью, так как в ней можно найти закулисные разговоры тех, кто до сих пор активно занимается политикой. Большой интерес вызвало и признание бывшего президента об оказываемом давлении со стороны некоторых депутатов Европарламента при принятии важных государственных решений. Одни, прочитав книгу, говорят о жадных до прибыли книгоиздателях, которые пошли на выпуск противоречивого издания ради скандала, другие – о поклёпе на Литву, третьи, как, например, директор Института гражданского общества Дариус Колис, о решимости экс-президента показать, цитата, «двуличие и цинизм некоторых функционеров, превративших наш политический олимп в театр абсурда, а после выхода книги – отгородившихся стеной ледяного молчания, что свидетельствует о нетерпимости критики, а значит, отсутствии демократии». Конец цитаты. Скандальность книги Адамкуса связана не только с тем, что автор показал, как в Литве могут приниматься решения на высшем уровне, но и в откровенности, из-за которой на него посыпались обвинения чуть ли не в раскрытии государственной тайны. Например, бывший глава государства пишет, что 6 лет назад, после его вмешательства, началось прослушивание телефонных разговоров белорусских шпионов, выдававших себя за дипломатов. А 3 года назад представители Литвы, Польши и Белоруссии тайно договорились об обмене задержанными сотрудниками служб безопасности. Комментируя публикацию воспоминаний Адамкуса, нынешний премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс посоветовал автору, цитирую, «думать, когда пишешь такие книги». А по запросу Генеральной прокуратуры Департамент госбезопасности Литвы даже проверял текст на наличие данных, представляющих государственную тайну. Оказалось, что автор закон не нарушил. Немало внимания Адамкус уделяет международным отношениям. В эпоху его правления были особенно налажены тесные литовско-польские связи. Поэтому из книги можно узнать о том, какими были в жизни многие руководители Польши. О том, как Адамкус оценивает отношения Литвы и России, рассказывает прочитавший воспоминания политический обозреватель Аудрюс Бачулис.
Адамкус восхищается своими резкими высказываниями в адрес России во время международных форумов. То есть у него российская тема – это так называемое слабое место, играя на которой можно корректировать решение самого Адамкуса. Если взять внешнюю сторону отношений между Литвой и Россией, то при Адамкусе они были хуже некуда. Холодная война слов, как я это называю. Но за этой словесной ширмой скрывалось глубочайшее экономическое проникновение России в Литву. То есть продвижение российского капитала, расширение экономических связей между Литвой и Россией при Адамкусе лавинообразно нарастало.
В 2005 году, после избрания на второй президентский срок, Валдас Адамкус побывал с официальным визитом в Москве. Он подписал в то время с президентом России Владимиром Путиным ряд межгосударственных соглашений. С тех пор официальные контакты между двумя странами фактически не поддерживались, и сейчас сложно говорить о дружбе между двумя странами, рассказывает политический обозреватель Аудрюс Бачулис.
Если подсчитывать количество контактов на высшем уровне, то самый контактный с Россией в этом плане был Ландсбергис.
Даже не Бразаускас?
Нет, просто число встреч взять, то, конечно, Бразаускас, но если количество встреч на время правления, то Ландсбергис выигрывает однозначно. Окружение Адамкуса в 2005-2006 годах прорабатывало тему добиться приезда в Литву Путина взамен за отказ Литвы от возмещения за оккупацию. и политологи, тесно связанные с окружением Адамкуса, громко высказывали эту идею, но были однозначно раскритикованы, и окружение Адамкуса не осмелилось выступить официально с таким предложением. Хотя, если взять тему компенсации за оккупацию, которая, пожалуй, самый такой яркий раздражитель в отношениях между Литвой и Россией, на который Кремль однозначно негативно и громко реагирует, то Адамкус на эту тему много не выступал.
Политический обозреватель Аудрюс Бачулис. Многие критики сравнивают книгу воспоминаний бывшего президента Литвы Валдеса Адамкуса с книгой Витотаса Петкевичуса «Корабль дураков», в котором были высмеяны некоторые литовские политики. Обе книги стали популярны среди читателей, любящих скандалы, и вызвали неоднозначную реакцию среди представителей власти. Несмотря на то, что Адамкус не прибегает к сатире, как это делает автор «Корабля дураков», он откровенно высказывается о нынешнем литовском истеблишменте. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Соединенных Штатах Америки продолжается президентская предвыборная кампания. Республиканцы выбирают соперника нынешнему президенту-демократу Бараку Обаме. Бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни одерживает победу за победой на предварительных голосованиях по отбору кандидатов в президенты США от республиканской партии. В субботу он снова с большим отрывом опередил всех конкурентов на кокусах в партийных собраниях в штате Невада, рассказывает вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
Победа Митта Ромни в Неваде стала третьей в нынешнем сезоне республиканских предварительных голосований. Результаты еще незаконченных подсчетов таковы. Ромни 50% голосов, бывший спикер Палаты представителей Ньют Гингрич 21%, конгрессмен от Техаса Рон Пол 19%, бывший сенатор от Пенсильвании Рик Санторум 10%. Митт Ромни не преминул напомнить, что он набрал примерно половину голосов в Неваде и во время предвыборной кампании 2008 года. Правда, тогда республиканскую номинацию получил не он, а Джон Маккейн. Сейчас Ромни дает понять, что не намерен уступать номинацию никому. «Это не первый раз, когда вы выражаете мне вотум доверия. На этот раз я рассматриваю его как мандат для завоевания Белого дома». Субботний триумф Ромни в Неваде, последовавший за убедительной победой во Флориде, укрепил ощущение большинства наблюдателей в том, что мало кто может воспрепятствовать его выдвижению кандидатом в президенты. В свою очередь, Ньют Гингрич, получивший первое место на праймериз в Южной Каролине, но оказавшийся далеко позади Ромни во Флориде и Неваде, не пал духом. «Я стану кандидатом в президенты Соединенных Штатов. Я добьюсь этого на августовском съезде республиканской партии в Тампе, штат Флорида. Всякий раз, когда проходят праймериз или кокусы, люди из предвыборной команды Ромни в Бостоне распространяют слухи о том, что я, по их мнению, сойду с дистанции, что, конечно, является плодом их богатой фантазии. Но я не прекращу гонку. Я на самом деле весьма доволен своими нынешними позициями и полагаю, что контраст между мною и губернатором Ромни будет все очевиднее в ближайшие несколько недель». Следующая серия предварительных голосований пройдет 7 февраля сразу в трех штатах – Миннесоте, Колорадо и Миссури. Гингрич, за которым прочно закрепился статус второго в гонке за номинацию, утверждает, что у него есть стратегия реванша и выхода на первое место. Он очень рассчитывает на так называемый супервторник 6 марта, когда будет решаться судьба голосов 400 делегатов партийного съезда на праймерис, проводимых одновременно в 10 штатах, в том числе в родной для Гингрича Джорджии и соседнем Теннесси, южных штатах, граничащих с Южной Каролиной, где Гингрич 21 января одержал единственную пока победу. «Моя цель – дождаться супервторника, в ходе которого состязание будет проходить на территории намного более благоприятной для меня». Голосование в Оклахоме, еще одном консервативном штате, где Гингрич рассчитывает победить, также состоится в мартовский супервторник. Бывший спикер Нижней Палаты рассчитывает, что результаты этого дня, а также апрельских праймериз в Техасе, позволят ему максимально приблизиться к Ромни по числу завоеванных голосов делегатов съезда. И тогда, утверждает Гингрич, истинные консерваторы убедятся, что он, как кандидат в президенты, представляет более контрастную альтернативу демократу Бараку Обаме, чем Митт Ромни. Ряд известных политиков скептически оценивают способность Ньюта Гингрича воскресить свои шансы на победу на фоне устойчивого продвижения Митта Ромни вперед. Вот мнение губернатора штата Вирджиния, республиканца Боба Макдоналла. «В ближайшие 30 дней предстоят праймериз и кокусы в 17 штатах, и их картина сводится в пользу Митта Ромни в одном – Все знают, что у него наилучшие шансы нанести поражение президенту Обаме. В вероятности реванша Гингрича сомневается и Дик Арми, глава консервативной группы Freedom Group, стоявший у истоков движения чаепития. Арми считает, что единственная пока победа Гингрича на праймерис в Южной Каролине станет для него и последней. Я не думаю, что Ньют будет способен снова воспроизвести тот магический для себя момент в Южной Каролине, когда все обстоятельства сложились благоприятно для него. Тогда ему удалось превратить себя из виновника в жертву СМИ, вызвать симпатии многих избирателей и быстро улучшить свои позиции. Но та история уже исчерпала себя. А тем временем Митт Ромни продолжает поступательно двигаться вперед, и мы остаемся в безвыходной ситуации, которая не сулит нам выдвижение надежного консервативного кандидата в президенты, отстаивающего минимальную роль правительства в жизни общества. Другой влиятельный деятель консервативного движения Тони Перкинс, возглавляющий Совет изучения семьи, в воскресном интервью телекомпании CNN констатировал, что Митт Ромни постепенно набирает популярность среди евангельских христиан, которые входят в костяк республиканского электората. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени на Радио Свобода повтор авторской программы Кристины Горелик «Третий сектор». Нужны ли свои лидеры общегражданскому движению за свободные выборы? В программе организаторы и участники мирного шествия за честные выборы 4 февраля Борис Акунин, Дмитрий Быков, Сергей Пархоменко, Ольга Романова, Виктор Шендерович, Елена Памфилова, Илья Варламов и Елена Лукьянова. Программа «Третий сектор» в 11 часов 7 минут по московскому времени на Радио Свобода. Далее в программе «Время свободы». 4 февраля в десятках городов России прошли массовые акции, приуроченные к президентским выборам, которые состоятся через месяц, 4 марта. Причем не только в поддержку честных выборов, но и в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина. Как повлияют на ход президентской предвыборной кампании шествия и митинги 4 февраля? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы можно еще присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода». СМС на номер 8-903-743-2801. Принимайте участие в дискуссии на сайте в разделе «Вопрос дня». Свободанюс.ру, адрес сайта. Как повлияют на ход президентской предвыборной кампании шествия и митинги 4 февраля? Через 5 минут звоните по телефону 8-800-222-12. Одно текстовое сообщение от Вани. «Оранжевые западники, нам нужна работа, достойная жизнь, свои продукты, изменение курса и уничтожение грабителей». Почему обращение к западникам непонятно, но вот призыв такой в ответ на наш вопрос. Продолжим дискуссию совсем скоро. Утренняя программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
9 часов 30 минут в Москве. Коротко о главных новостях. Диалог России с США и НАТО по проблеме, создаваемой в Европе системы противоракетной обороны, зашел в тупик, заявил заместитель министра обороны России Анатолий Антонов в интервью газете «Коммерсант». В Казани сегодня начнется судебный процесс по делу капитана буксирного судна «Дунайский-66» Александра Егорова, обвиняемого в неоказании помощи пассажирам тонущего теплохода «Булгария» летом прошлого года. Премьер-министр, кандидат в президент России Владимир Путин предлагает обязать крупных чиновников отчитываться о расходах. О мерах борьбы с коррупцией Путин пишет в очередной предвыборной статье, ее сегодня публикует газета «Коммерсант». Госсекретарь США Хиллари Клинтон назвала комедией поведение России и Китая, наложивших вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН с призывом к президенту Сирии Башара Асаду уйти в отставку. Министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейк отметил, что Москва и Пекин совершили недружественный шаг по отношению к арабским странам. В Вашингтоне полиция убрала палатки в деловом районе города, где проводили свою акцию сторонники протестного движения «Оккупируй». Сообщается, что на появление полицейских работников санитарных служб на Freedom Plaza активисты отреагировали спокойно, обошлось без стычек. В Греции лидерам партии, поддерживающих нынешнее правительство технократов, в воскресенье не удалось договориться о новых мерах экономии, которые позволили бы стране рассчитывать на новый пакет международной финансовой помощи. Сообщается, что окончательный ответ кредиторам из Евросоюза и МВФ будет дан сегодня. В ряде районов австралийского штата Квинсленд на востоке страны ухудшается ситуация с наводнением. Наиболее сложная обстановка в городе Сент-Джордж, где уровень воды в реке Балун приближается к критической отметке. Бывший диктатор Панамы Мануэль Норьего, находящийся в заключении, перевезен в больницу с подозрением на инсульт. В Великобритании сегодня отмечается 60-летие со дня вступления на престол нынешней королевы Елизаветы II.
В дополнение к выпуску новостей, прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве минус 13, переменная облачность без осадков. В Санкт-Петербурге минус 17, облачно с прояснениями. В Москве 9 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». 4 февраля в десятках городов России прошли массовые акции, приуроченные к президентским выборам, которые состоятся через месяц, 4 марта. На улицы и площади столицы и крупных городов вышли сотни и даже тысячи борцов за чистые и честные выборы и за демократическую смену власти в России. В Москве и нескольких других городах митинговали также сторонники кандидата в президенты России Владимира Путина. Но акция 4 февраля на Болотной площади Москвы стала первой, которую организовала Лига избирателей. Это объединение оппозиционных политиков, общественных активистов и просто сторонников демократических преобразований из числа деятелей науки и культуры было создано после декабрьских митингов против фальсификации на выборах в Госдуму. На митинг, организованный Лигой избирателей, пришли около 40 тысяч человек. Сотни граждан России, проживающих за рубежом, поддержали движение демократических активистов. Митинги и акции прошли в нескольких странах Европы, а также в США и в Израиле. Особенно внимательно за последними российскими событиями следят также и в Грузии. С подробностями Георгий Кабаладзе.
В Грузии внимательно следят за процессами в столице России. Все новостные программы грузинских телекомпаний начинаются с репортажа из Болотной площади, а также центральных проспектов Москвы. Выступая с речью в Вашингтоне, президент Саакашвили высказал мнение, что, цитирую, «в России может произойти то же, что произошло в Северной Африке». Президенту вторят лидеры правящей в стране партии «Единое национальное движение». Председатель парламента Давид Бакрадзе в ходе встречи с партийными активистами заявил, что события в России вселяют определенную надежду на демократизацию соседней страны. Депутат парламента Петр Мамрадзе считает чрезмерное внимание к событиям в России со стороны грузинских властей и политического класса в целом пагубным для страны.
Будь я, скажем, гражданином России, другое дело, где бы я был сейчас, как бы выступал. Но, будучи гражданином Грузии и членом парламента Грузии, думая о безопасности Грузии, о том, что нам надо выжить в сложной ситуации, я считаю, что это совершенно пагубная практика, очень вредная для Грузии на самом деле. А России и россиянам я бы пожелал бы спокойствия, стабильности и, конечно, демократического развития вот в таких вот условиях.
Один из соратников миллиардера Бедзина Иванишвили, политолог Георгий Хухашвили, сказал в беседе с Радио Свобода, что в процессах, происходящих в России, повинна в первую очередь именно российская власть, которая, по его словам, не оставила пространства для здоровых сил.
В принципе, если посмотреть, что там сейчас происходит, там есть и либерально настроенные силы, но присутствуют и радикальные силы, которые, в принципе, ничем не лучше, скажем так, да, сегодняшней российской власти. Противостояние вот даже на президентских выборах идет между властью и, с другой стороны, коммунистами. Ну что в этом хорошего, да? Кто бы ни победил, я не считаю, что это даст России или больше демократии, или как-то сблизит Россию с цивилизованным миром.
Но, как оказалось, в Грузии у Владимира Путина есть горячие сторонники. Вот, например, как противостояние в Москве в интервью «Радио Свобода» прокомментировал лидер движения «Нейтральная Грузия» Валерий Кварацхелли.
Моя симпатия однозначно к господину Путину, значит, поднял на ноги Россию. И если этот человек уйдет со сцены, я думаю, что пройдут персили, Россию, наверное, погубят окончательно.
Считает господин Кварацхелли. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Сегодня мы спрашиваем, как повлияют на ход президентской предвыборной кампании шествия и митинги 4 февраля. Задавая этот вопрос, мы имеем в виду не только митинг, организованный Лигой избирателей на Болотной площади в защиту честных выборов, но также митинги в поддержку Владимира Путина, который, крупнейший из которых прошел также в Москве на Поклонной горе. Итак, как повлияют на ход президентской предвыборной кампании шествия и митинги 4 февраля? С ответом на этот вопрос сейчас звоните по телефону 8 800 222 12. Федор из Петербурга на связи. Федор, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемая Свобода. Вот прежде чем ответить, хотелось бы заметить, что господину Мамрадзе и Иванаидзе точно нужно было бы выступать на митинге на Поклонной горе, куда Владимир Путин силой сгонял тысячи несчастных бюджетников. Вот и господин Песков сегодня уже, кстати, заявил, что фактически все поддерживают Путина, он победит в первом туре. Сегодня же Владимир Путин в «Коммерсанте», вот я только что читаю, пишет, что оказывается, у нас все будет хорошо, какие-то посулы по демократии дает, довольно косметические. То есть опять идет ложь и демагогия. На самом деле требования пока не выполнены на Болотной. Государственная Дума недавно приняла законы, которые ужесточают нормы о независимых коммерческих организациях, НКО, общественных. И то есть фактически мы видим, что пока что власть тотально и жестко сопротивляется. И тогда встает вопрос ваш, как на самом деле акции эти влияют? Я считаю, что все-таки они в значительной мере заставили хоть как-то власть шевелиться, хоть какое-то началось движение, но это только начало пути. Я считаю, что, конечно, надо увеличивать акции протеста. Вот у нас в Петербурге было в субботу, 20 тысяч вышло. И я считаю, и дальше надо людям выступать. И если Путин захватит власть, в стране будет большая беда и действительно, возможно, гражданская война. Поэтому я призываю всех людей участвовать в акциях протеста против грязных выборов, которые делает Путин. Не слушать его глупые статьи, которые он пишет, обманывать, не участвовать в дискуссиях. И я считаю, если так пойдет дело, и люди еще больше будут выходить, то я думаю, мы достигнем перелома, и это действительно очень сильно повлияет, что у нас будут демократические перемены. Я так думаю. Спасибо.
Спасибо. Это Федор из Петербурга отвечал на наш вопрос. Вопрос, как повлияют на ход президентской предвыборной кампании шествия и митинги 4 февраля. Замечу, что среди мнений на этот счет на нашем сайте свободанews.ru очень много тех, которые начинаются с фраз вроде той, что, ну, как они повлияют? Почти никак. Но хотя есть и фраза такая, вода камень точит, то есть капля камень точит. Таким образом, наши слушатели, видимо, и читатели нашего сайта предполагают, что нужно наращивать протестное движение. Еще один звонок по телефону, это Владимир из Ростовской области. Владимир, здравствуйте.
Доброе утро. На мой взгляд, все митинги за и против 4 февраля на исход президентских выборов повлияют в незначительной степени. Путинский режим изображает притворный страх и ожидает 5 мая. Принципиальных уступок нет и не будет до времени Че, а до него еще далеко. Спасибо.
Спасибо. Владимир из Ростовской области ответил на наш вопрос, как повлияют на ход президентской предвыборной кампании шествия и митинги 4 февраля. Вариант ответа от Валерия из Московской области. Валерий, здравствуйте.
Здравствуйте. Я думаю, что люди теперь понимают, что власть сейчас, эта вот оппозиция, готовит для Ходорковского, для Платона Еленина и прочим. Короче, готовится реставрация. И еще я хотел бы сказать вот что, что эти все выступления только Путина позицию укрепят, все больше людей будет голосовать за Путина. А еще я хотел бы замечание. Вот у вас прозвучало как-то, значит, слова Бориса Акунина. Он сказал так. Если этого не произойдет. По-русски правильно надо говорить. Если это не произойдет. Передайте его, пожалуйста, этому русскому писателю. Прием.
Спасибо. Валерий из Московской области отвечал на наш вопрос. Как повлияют на ход президентской предвыборной кампании шествия и митинги 4 февраля? Ну, еще один ответ на сегодня на наш вопрос от Владимира из Москвы. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу сказать, что все эти выступления, и вот сейчас вот Федор, как говорится, с азартом трибуны выступает и льет, и поливает одно и то же. Прям соловьем заливается, обругивая Путина и, так сказать, его команду. И уж настолько предвзятое, настолько мнение одиозное и однобокое, что даже действительно прав вот товарищ выступал и сказал, что только укрепляет эту позицию вот Путина. Почему? Потому что действительно страшно, что вот сейчас болтуны, демагоги захватят власть, и опять начнется вот эта круговерть, страшная круговерть, которую мы прожили при Ельцине, и когда мы каждое утро вставали и не знали, какой будет новый сюрприз устроен господином Ельциным. Сейчас хоть какая-то стабильность, пока трудно, экономика действительно находится в упадке, но это не вина Путина, это пока логика событий. последовавших за 90-м годом. Поэтому сейчас мы будем, конечно же, голосовать за Путина, и в том плане, чтобы Путин сформировал все-таки команду и, опираясь на здоровые силы, на экономистов, на прочее, начали медленный подъем государства.
Спасибо, понятно. Наш слушатель отвечает на вопрос, как повлияют на ход президентской предвыборной кампании шествия и митинги 4 февраля. Диапазон ответов от «никак не повлияет», второе «повысят рейтинг Путина», и третье «вода камень точит, нужно продолжать натиск на прогнившую государственную систему, и тогда станет лучше». Так наш слушатель отвечали на вопрос, как повлияют на ход президентской предвыборной кампании шествия и митинги 4 февраля.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Германский концерн «Даймлер» претендует на контрольный пакет акций российского «КамАЗа». Это одна из тем утреннего выпуска новостей экономики. У микрофона Иван Трефилов.
Центральный банк России оставил без изменений свою базовую процентную ставку, ставку рефинансирования, установленную сейчас на уровне 8% годовых. Последний раз банк менял эту ставку в конце минувшего декабря, понизив ее на 0,25%. Министерство экономического развития России ожидает повышения оценки роста ВВП страны в 2011 году до 4,5%, заявил заместитель министра Андрей Клепач. Ранее Федеральная служба статистики сообщила, что по ее предварительным подсчетам общий объем экономики страны в минувшем году увеличился на 4,3%. Цены на продовольствие в России в 2011 году выросли на 3,9% после увеличения почти на 13% годом ранее, говорится в материалах Министерства экономического развития. При этом наиболее сильно подорожала говядина, а также рыба и морепродукты на 20% и более чем на 10% соответственно. Вместе с тем, на ряд продовольственных товаров в 2011 году было отмечено значительное снижение цен. Сахар-песок подешевел на 25,5%, плодово-овощная продукция почти на 25%, а гречневая крупа более чем на 18%. Размер трудовой пенсии в России с начала февраля увеличился на 7%, в среднем до 9,5 тысяч рублей на человека в месяц. По текущему обменному курсу это примерно $313. Российские авиакомпании увеличили перевозку пассажиров в 2011 году почти на 13%, более чем до 64 миллионов человек, сообщило Федеральное агентство воздушного транспорта. В пятерку крупнейших авиакомпаний страны на сегодня входят Аэрофлот, Трансаэро, Ютэйр, Сибирь и Россия, на долю которых приходится примерно 58% всех перевезенных пассажиров. Немецкий концерн «Даймлер» готов довести свою долю в российском «КамАЗе» до контрольной за счет пакета «Ростехнологии», сообщил глава российской государственной корпорации Сергей Чемезов, отметив, что конкретные переговоры об этом пока не велись. Сейчас «Ростехнологиям» принадлежит чуть менее 50% акций крупнейшего в России производителя грузовиков, тогда как «Даймлер» совместно с Европейским банком реконструкции и развития владеет примерно 13% акций «КамАЗа».
Новости экономики представил Иван Трефилов. В Москве без четверти 10. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Казани сегодня начнется судебный процесс по делу капитана буксирного судна «Дунайский-66» Александра Егорова, обвиняемого в неоказании помощи пассажирам тонущего теплохода «Булгария». В Великобритании сегодня отмечается 60-летие со дня вступления на престол нынешней королевы Елизаветы II. В ряде районов австралийского штата Квинсленд ухудшается ситуация с наводнением. Официальные курсы валют: доллар 30 рублей 23 копейки, евро 39 рублей 74 копейки. Подробный выпуск новостей на радио «Свобода» в 10 часов.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов – анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Мы продолжаем читать сегодняшние российские газеты. В этом нам помогает обозреватель Мария Стройкова. Маша, еще раз доброе утро.
Доброе утро. Начну с публикации в газете «Коммерсант» на пятой полосе. Оппозицию снимают с реформы выборов. «Единая Россия» готова отклонить ее инициативы. Издание пишет, что Думский комитет по конституционному законодательству вынесет сегодня свое суждение по 16 законопроектам, меняющим правила выборов. Все они были внесены в прошлом депутатами прошлого созыва, однако все их авторы сегодня вновь находятся в рядах депутатов Госдумы. Так вот, все эти проекты выдвинуты оппозиционными депутатами, и предварительная рекомендация комитета, как отмечает «Коммерсант», отклонить удивила думских оппозиционеров, ведь они 27 января фактически отказались от жестких претензий к итогам выборов 2011 года в обмен на обещание единороссов создать специальную межфракционную рабочую группу, чтобы в ее рамках продолжить совершенствование избирательного законодательства. Подробности в сегодняшней газете «Коммерсант», пятая полоса. Газета «Ведомости» и также «Коммерсант» пишут о том, что зампред правительства Игорь Сечин предложил главе правительства Владимиру Путину не выставлять Новороссийский морской торговый порт на приватизационный конкурс. Как отмечают «Ведомости», по мнению вице-премьера, целесообразно, чтобы госпакет порта приобрела «Роснефть», где Сечин же и возглавляет совет директоров. «Коммерсант» добавляет, что Игорь Сечин предлагает продать 25% Новороссийского морского порта напрямую Роснефти. Нефтекомпания получит акции порта от Росимущества и Российских железных дорог, чтобы принять участие в его управлении, говорят источники «Коммерсанта». Российская газета пишет сегодня в публикации на первой полосе, она называется «Поверили на слово». Правительство России своим распоряжением утвердило план мероприятий по введению с будущего учебного года курса «Основы религиозных культур и светской этики» во всех школах страны. В плане три главы, первая из которых обязывает Министерство образования и науки в январе этого года, подготовить все нормативно-правовые акты, обеспечивающие введение нового курса в школах. Январь прошел, отмечает российская газета, а на министерском сайте в разделе «Документы» пока нет ничего похожего. Пресс-служба ведомства уверяет, что все нормативные документы вот-вот появятся. О том, действительно ли появится этот курс будущего года, читайте сегодня в российской газете. Газета «Московские новости» сидит за одну зарплату. Это публикация на третьей полосе о том, что родные директора тайского представительства «Ланта Тур» добиваются ее освобождения под залог. Сегодня, как пишет издание, из следственной тюрьмы Паттайи может выйти на свободу россиянка Ольга Шендрик. Для нее триллер об ужасах тайской тюрьмы стал реальностью с 28 января этого года. 38-летний директор компании «Ланта Тур», точнее, ее тайского представительства, арестовали за трудовую деятельность без разрешения. А затем ее обвинили в невыплатах владельцы тайских отелей. Газета отмечает, что все ательеры, все владельцы местных гостиниц написали на Шендрик более 400 исковых заявлений. При этом, как утверждает газета, ее источники, на счета гостиниц уже стали поступать деньги из России, но менеджеры гостиниц не спешат забирать свои исковые заявления. И отмечается, что о состоянии Шендрика пока ничего не известно, между тем она страдает тяжелой формой бронхиальной астмы. О подробностях в сегодняшней газете «Московские новости». И газета «Новые известия» пишет о том, что общественные служения в деревнях, которые окажутся на территории Шереметьево, проходят со скандалами. 4 февраля в подмосковной деревне Дубровки, часть которой скоро превратится в третью взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево, прошли общественные слушания, посвященные генплану поселения Луневское, куда входят деревни. Так жители заявили, что они категорически против предлагаемого проекта, потому что их дома окажутся в нескольких метрах от полосы, а государство не представляет им другого жилья. Чиновники же утверждают, что другие населенные пункты Луневского поддерживают этот генплан. По словам жителей, хорошая статистика обеспечена тем, что на собраниях присутствуют засланные казачки, как говорят они, о проведении слушаний им сообщают слишком поздно.
Мария Стройкова сегодня читает российские газеты. Встретимся с ней еще в программе «Свобода в полдень». Сейчас продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Знаменитый чайный дом в Москве на улице Мясницкой оказался в центре имущественного скандала. Правнучка знаменитого основателя чайной компании и владельца чайного дома Сергея Перлова несколько дней не выходит из офиса на втором этаже этого дома, протестуя против рейдерского захвата предприятия и здания. Именно так она расценила свое смещение с должности руководителя фирмы «Перлов и компания», которая, кстати, владела домом и планировала открыть в историческом здании музей. С подробностями Анна Боярина.
Отстаивать право 80-летней Жанны Юрьевны Киртбаевой быть генеральным директором компании «Перлов» в городских и федеральных судах собираются несколько ее адвокатов. Цель разбирательства – доказать, что снятие правнучки Сергея Перлова с должности генерального директора фирмы «Перлов и компании» в январе этого года произошло незаконно и является рейдерским захватом, говорит адвокат Жанны Киртбаевой Максим Косарев.
Нам проиграл процессы, по которым в арбитраже судьи Москвы попытался перевести доли на себя. И после отказа в иске нам, видимо, не нашел ничего лучшего, кроме как пытаться оказать влияние силового характера, в том числе и в первую очередь даже на Жанну Юрьевну, человек уже в возрасте, но при этом стоически удерживающего это здание для того, чтобы оно было использовано под музей, в первую очередь, Перловых, известных российских меценатов, а не коммерческий объект. И нам провел неочередное общее собрание без надлежащего уведомления как Жанны Юрьевны, как директора исполнительного органа, так и участников общества, подделав подписи на протоколе, договорившись с нотариусом, который заверил форму. Они пошли на этот шаг в надежде на то, что Жанна Юрьевна может в силу возраста и здоровья не выдержит такого подлога, и можно предположить, что надолго может не хватить, и, видимо, Финам на это рассчитывает.
Компания правнучки Сергея Перлова была создана в 1994 году. В 1995 Жанна Киртбаевой выкупила на аукционе право реставрировать знаменитый дом своего прадеда, магазин «Чай-кофе» на Мясницкой улице в Москве. Правительство тогдашнего мэра Москвы Лужкова при благословении патриарха Московского и всей Руси Алексия II выделило ее среди других участников торгов. Веским доводом в пользу именно этого покупателя стало намерение создать музей при магазине «Чай-кофе» с экспонатами из личной коллекции Перлова. Это расписные жестяные коробки, скульптуры, старинные вазы и майолики. В 1996 году компания «Перлов» заключила контракт с правительством Москвы на проведение реставрационных работ. В начале 2000-х 25% уставного капитала компании отошли инвестиционному холдингу «Финам». Другие 75% остались за офшорной компанией. В начале этого года «Финам» на заседании Совета директоров постановил снять Жанну Киртбаевой с занимаемой должности, говорит председатель правления инвестиционного холдинга «Финам» Владислав Кочетков.
Нарушение закона отсутствует, потому что было принято судебное решение, в результате которого результаты рейдерской атаки, проведенной в 1998 году, были отменены, и «Финам» смог вернуть свои акции в компанию. Как результат, он стал единственным учредителем компании «Перлов и Ко» и принял решение о смене генерального директора. Решение было принято в силу откровенной неэффективности генерального директора, который в 14 лет не мог закрыть инвестиционный контракт, который сдавал незаконное помещение в аренду, вероятно, за черный нал, который в течение 14 лет не оплачивал коммунальные услуги. Во втором этаже здания, где располагался офис Жанны Юрьевны, находились юридические конторы, турагентства, которые, очевидно, эти помещения арендовали. А законно там в аренду помещения сдавать нельзя. Тот рейдерский захват был осуществлен путем подделки документов, подписи и печати, было заведено уголовное дело. К сожалению, это Жанна Юрьевна удерживает помещение, чему есть подтверждение стороны независимых свидетелей, есть видеосъемка, есть подтверждение милиции. Мы, люди цивилизованные, и насильно пожилую женщину из помещения выдворять просто не можем.
В уставе фирмы «Перлов и компания» прописано, что смена руководства возможна, если за это выступит не менее 2/3 акционеров. «Финаму» принадлежали 25% уставного капитала. Этого недостаточно для смены руководства, говорит адвокат, председатель Межрегионального общества «Правовая защита» Антон Ежов.
Если по уставу было предусмотрено, что должно было быть как минимум 2/3, а участник, который 75% не присутствовал на общем собрании, то получается уже все решения, которые принимаются на данном собрании, они нелегитимны. То есть если это так, то действительно тогда смены руководителя данной организации можно считать, что она не состоялась. В данном случае все-таки рейдерский захват – это тогда, когда произошло неправомерное завладение каким-то имуществом организации. Хотя и сама организация тоже может быть объектом какого-либо рейдерского захвата. Если действительно произошла смена руководителя с какими-то далеко идущими планами, то да, можно говорить, что в данных действиях имеются признаки рейдерского захвата.
Несколько дней Жанна Киртбаева, правнучка основателя чайного дома, находится в этом самом доме на Мясницкой. Она утверждает, что действия Финама незаконны и уходить не собирается.
Я выдержу, мне главное, чтобы мои адвокаты там побыстрее как-то там сроки. Мы запросили этот протокол, который они состряпали фальшиво, чтобы меня снять без всяких оснований. Но мы, когда они пришли, мы говорим, дайте протокол, на основании чего все это происходит. Нет, не дадим. Я пришла на работу, они заходят с 9 чоповцами и говорят, вы уволены, а вот я теперь новый директор. Объект принят приемочной комиссией, введен в эксплуатацию. Но для того, чтобы нам зачли те средства, которые мы вложили, подписывается акт о результатах реализации. На последней стадии они берут и у меня это все забирают. Как я могу быть уволена 25 голосами, когда у меня 75?
Сторонники Киртбаева настаивают на том, что она не заинтересована в финансовой выгоде. В свои 80 лет у нее была одна цель – передать в дар Москве свое наследство, создать в магазине музей. Говорит партнер Киртбаева, вице-президент некоммерческого культурно-просветительского фонда «Фаворский свет» Людмила Миколайчук.
Дело в том, что в этом году компании «Перлова и Ко» будет уже 225 лет, и мы хотели к этой дате приурочить и открытие музея, который, в принципе, уже начал формироваться, мы уже составили какие-то списки, и какие-то предметы Жанна Юрьевна уже стала завозить, и они как раз находятся в том кабинете, который занял господин Андреев. Мы уже предполагали сделать экспозиционный план, уже хотели вынести это на совет городского комитета по культуре и обсудить это в рамках исторического культурного наследия, потому что, в принципе, Жанна Юрьевна 80 лет, и она заявила, что я не унесу это с собой, я хочу это подарить городу.
Сейчас генеральным директором общества «Перлов» и компании является бывший сотрудник компании «Финам» Андрей Андреев. Предсказать итог противостояния не берутся ни адвокаты, ни медики, ни сами инициаторы тяжбы. «Финам» требует, чтобы Жанна Киртбаева освободила помещение. Она сама, чтобы Финам выдал на руки документы о смене руководства, дабы прийти с ними в суд и оспорить свое увольнение. Анна Бояринова для Радио Свободы, Москва.
Вы слушали утреннюю информационную программу «Время свободы». В прямом эфире работали ведущие Евгения Назарец, обозреватель Мария Стройкова, продюсер Дмитрий Налитов. Далее, после выпуска новостей, в 10 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода. Время джаза» с Дмитрием Савицким. Главный герой программы – джазовый пианист Кис Джаред. Время джаза в 10 часов 7 минут по московскому времени на «Радио Свобода». Я же встречусь с вами снова в 12 часов 7 минут по московскому времени, когда начнется информационная программа «Свобода в полдень».
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Доминика Чамартан вновь заявила, что Франческо Скеттино
говорит о том, что Россию хотят воспринимать как
плакатами Нургалиев уходи. Где-то с минут за 15 нас.
Я глубоко сожалею по поводу случившегося в Порт-Саиде.
Мы надеемся, что последние провинции будут переданы под контроль афганских сил безопасности к середине.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6180, 9495 и 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.